Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На православном радиоканале «Воскресение» очередное занятие по истории поместных православных церквей. В студии Владимир Блохин. Сегодня на нашей встрече мы продолжим говорить об истории Болгарской православной церкви, то, о чем мы говорили на предыдущих занятиях. В первую очередь мы затронем вопрос о церковно-политической борьбе, точнее, борьбе за церковную и политическую независимость, которая развернулась в Болгарии в середине 19 столетия и каким последствиям привела эта борьба. Чтобы лучше разобраться в ее истоках, мотивах, причинах, следует еще раз сказать о том, что в годы османского завоевания, турецкого господства в Болгарии, а продолжалось оно долго, с конца 14 столетия, Болгария попадает под двойной прессинг. С одной стороны, это был политический гнет, мусульманский, со стороны турок-османов, но это был религиозный гнет, конечно. С другой стороны, болгарские епархии, ну и, собственно, вся болгарская церковь попадает под власть Константинопольского патриарха. И таким образом болгарская церковь оказывается под греческим влиянием. Это был уже не религиозный гнет, конечно, но это было насилие, которое было сопряжено с культурными, национальными и языковыми основами. Если турки-османы подавляли подвластные завоеванные народы, ну вот болгар в частности, с налоговой точки зрения, с гражданско-правовой, с религиозной, потому что они были мусульманами, то греки, будучи православными, будучи братьями по вере болгарам, подавляли их в культурном, национальном и языковом отношении, насильственно проводя греческую культуру, внедряя греческий язык в богослужение. Тем самым они подрывали национальное самосознание болгар. Это стало настолько невыносимым, это проявляться стало в такой крайней степени, что болгары уже никаким образом не хотели мириться с засильем греческого духовенства у себя. И вот к середине XIX века очень ясно и прозрачно встал вопрос об освобождении Болгарии. Во-первых, о церковном освобождении Болгарии. Греки должны были покинуть все болгарские епархии. Болгарская церковь вновь должна была возродиться как национальная, славянская, и вновь славянский язык и славянские архиереи должны были стать во главе этой церкви. Это первый момент. И второй момент – борьба за политическую независимость. Турки-османы тоже были уже очень такой глубокой, наболевшей раной для болгарского народа. Поэтому борьба за церковный и национальный, политический суверенитет, она переплеталась очень тесным образом. На прошлом занятии мы поговорили о том, что уже в XVIII веке начинается болгарское возрождение, культурное, национальное. Носителем этих идей выступил в XVIII веке преподобный Паисий Хиландарский. В середине XIX века инициатива борьбы за восстановление церковной независимости также принадлежала церковным людям. И вот здесь мы выделяем особо фигуру Илариона Стояновича, который был в прошлом монах Хиландарского монастыря на Афоне, а в 1849 году он основал в Константинополе, в Стамбуле, болгарскую православную общину, болгарский храм. И вот именно эта церковь, этот храм, ну, казалось бы, что может одна церковь, один приход? А вот этот храм, этот приход, как раз-таки и стал очагом болгарского национально-освободительного движения во главе с архиепископом Илларионом Стояновичем. Давайте посмотрим, как это происходило. А происходило это еще и при непосредственном участии России. После Крымской войны, которая завершилась в 1856 году, произошло расширение русской консульской сети на территории Европейской Турции, в том числе и в Болгарии. К 1865 году консульские учреждения России имелись в важнейших пунктах Европейской Турции, в том числе в болгарских городах Пловдиве, Варне, Видине, Тырново, Русе. Деятельность русской дипломатии была направлена на создание необходимых условий для автономного развития болгарского и других народов, проживающих на Балканах в пределах Османской империи. Влияние русских дипломатов, русских консульств видно и на процессе борьбы болгарской церкви за свою независимость, потому что церковные и культурные связи с Болгарией рассматривались правительством России как важный фактор укрепления взаимоотношений двух стран и действенное средство усиления российского влияния на болгарское население. Причем борьбу за церковную независимость поддерживали и представители болгарской эмиграции в России. Российская болгарская эмиграция проживала в Одессе. Итак, в марте 1857 года болгары от имени всей болгарской церкви обратились к османскому султану с петицией, в которой требовали реформ православной церкви. В ответ на это в 1858 году в Константинополе состоялся церковный собор. На этом соборе всего присутствовало 45 человек. Из них болгарских представителей было всего четверо. Остальные были греки. Болгарские представители на этом соборе выдвинули два основных требования перед Константинопольским патриархом. Разрешить избирать болгарских архиереев на местах. И второе требование заключалось в знании греческими архиереями болгарского языка, если они служили в Болгарии. Эти требования, казалось бы, это самый минимум, эти требования, которые никоим образом, в принципе, и не меняли такую организационную структуру, жизнь болгарской церкви. Однако эти требования были отклонены греческим духовенством. И вот это было последней каплей в этом конфликте между Константинополем и Болгарией. И тогда болгары решились сами, самочинно, односторонне провозгласить свою церковную независимость. Иного выхода у них не было. На тайном совещании во главе с епископом Илларионом Стояновичем было решено пойти на разрыв с Константинопольской церковью. В апреле 1860 года, в день Святой Пасхи, на литургии в болгарском храме Константинополя перед чтением апостола было возглашено многолетие. Это обычное чинопоследование литургии. Многолетие возглашалось всегда Константинопольскому патриарху, потому что болгарские епархии, болгарская церковь зависела от Константинополя, продолжала зависеть. Так вот, в этот день, 3 апреля 1860 года, многолетие было провозглашено не Константинопольскому патриарху, а турецкому султану, а после освящения святых даров, тоже по чину литургии, епископ Илларион помянул все епископство православных, то есть формулу поминовения, свойственную поместной автокефальной церкви. Действительно, патриарх или любой другой предстоятель по местной церкви независимой, поминает все епископство православных. Таковы правила. И этим действием болгарская церковь отделялась от Константинополя в церковно-административном плане. Постепенно это же стали делать и в других болгарских храмах, в городах и селах во время богослужений переставали поминать Константинопольского патриарха. Турецкое правительство не высказало явного осуждения этим поступкам. И турецкое правительство применяло испытанный принцип «разделяй и властвуй». Поэтому, в принципе, турецкому султану было даже выгодно разжигать вражду между подвластными ему христианскими народами и таким образом укреплять свое господство над ними. данном случае вот этими противоборствующими, подвластными турецкому султану народами выступили греки и болгары. А вот реакция константинопольского патриарха была очень такой жесткой. Увидев действия болгар, константинопольский патриарх Кирилл VII подал в отставку. Его преемник Иоаким II в 1861 году срочно созывает в Константинополе поместный собор, на котором объявляются антиканоничными действия епископа Илариона, и сам епископ Иларион и его сподвижники провозглашаются низложенными. Однако решение этого Константинопольского собора еще более усилили протест и разделение между болгарами и Константинополем. Настолько греческое присутствие было ненавистным для болгаров, что они уже не останавливались ни перед чем. Что касается России, то Россия одобряла стремление болгар восстановить независимую церковь. В частности, император Александр II признавал правомерность желания болгар иметь свою национальную церковь. Аналогичную позицию отстаивал и министр иностранных дел Александр Горчаков, известнейший русский дипломат Александровской эпохи. Однако, вот это очень важно, необходимым условием такого решения вопроса и русский император, и глава дипломатического ведомства России считали согласие Константинопольского патриарха. Точно так же и еще один современник, митрополит московский Филарет Дроздов, определенно высказывался за создание болгарской независимой церкви, и только это, по его мнению, могло положить конец греко-болгарскому конфликту. Но и митрополит Филарет тоже считал, что на это необходимо все-таки согласие Константинопольского патриарха. То есть, чтобы отделение болгарской церкви от Константинополя происходило на основе канонического права. Можно говорить, что в начале 60-х годов XIX века в правящих кругах России обозначились два разных взгляда на борьбу болгарского народа за независимость своей национальной церкви. Первая позиция принадлежала, как я уже сказал, русскому императору Александру II, министру иностранных дел Горчакову и митрополиту Филарету Дроздову. Эту позицию отстаивала также большая часть российских дипломатов. И она заключалась в том, что болгары, да, действительно имеют право на создание самостоятельной церкви, но при этом требуется согласие константинопольского предстоятеля. А вот вторая позиция была совершенно противоположной. Ее занимали представители Российского Святейшего Синода, прокурор Синода Толстой, а также часть российских дипломатов греческого происхождения. Эта группировка или эта партия, можно сказать, выступала против предоставления болгарской церкви независимости. Они были грекофилами, отстаивали интересы греков. Они исходили из незыблемости традиционной политики России на Востоке, которая выражалась в поддержке православия, и они видели опору этой политики в сохранении единства православной церкви исключительно под властью Константинополя. Вот такие две позиции возникли в России даже по поводу решения болгарского вопроса. Однако на реальную политику России в церковном вопросе преобладающее влияние оказали представители первого направления. Курс на примирение греков и болгар посредством взаимных уступок, дипломатических ходов проводил назначенный в 1864 году полномочным послом России в Константинополе граф Николай Игнатьев. Это известный тоже дипломат и общественный деятель. Считая одной из важнейших задач восточной политики России сохранение единства христианского населения Османской империи, Игнатьев с самого начала относился благосклонно к болгарским требованиям и убеждал патриарха Константинопольского скорее всеми возможными методами урегулировать церковный конфликт. По настоянию Игнатьева и с согласия османского правительства в 1866 году Константинопольский патриарх созвал церковный собор, на котором возникли разногласия относительно количества представителей в синоде в зависимости от численности населения греческих и болгарских епархий. Болгары требовали большего представительства в Константинопольском синоде, но собор отверг опять эти требования болгар, назвав их незаконными и даже еретическими. Игнатьев выразил свое недовольство патриарху. Эти решения Константинополя вызвали негодование со стороны русской общественности, а греки упорно продолжали выступать против соблюдения в церковном вопросе национального принципа и объявления болгар отдельным православным народом. В 1869 году представители болгарского духовенства обращаются к русскому Святейшему Синоду. Они описывали в своих посланиях бедственное положение болгарской церкви. Они обвиняли Константинопольского патриарха во враждебном отношении ко всему болгарскому народу и просили для восстановления собственной церковной независимости поддержку у российского правительства. И вот тогда сам император Александр II дал Игнатьеву указание решительно поддержать требования болгар в плане восстановления независимости болгарской церкви. В конце концов, в 1870 году был образован автономный болгарский экзархат. В экзархате должен был поминаться Константинопольский патриарх, и его же нужно было ставить в известность при решении главных церковных вопросов. А также зависимость вот этого болгарского экзархата нового от Константинополя проявилась в том, что болгары должны были получать в Константинополе святое мира. Правом собственного мироварения и мироосвящения болгары тогда не обладали. Главой церкви признавался экзарх, высший представитель болгарской церкви с исполнительной властью. Определялись и высшие органы экзархата, законодательный, исполнительный орган. По сути, это было первым шагом на пути к восстановлению церковной независимости. Но, видимо, недовольство Константинополем настолько было сильным и переполнило чашу болгарского терпения, что даже и провозглашение экзархата, казалось бы, уже почти совсем автономного, кроме тех, совершенно уже формальных форм зависимости было. Тем не менее, в 1872 году болгарский экзарх Анфим провозгласил свой экзархат полностью независимым, полностью автокефальным. И тогда действительно между Константинополем и Болгарией произошел такой очень серьезный раскол, разрыв, когда греки, собравшись сразу же на поместном соборе в Константинополе, объявили болгарскую православную церковь схизматической, а экзарха Анфима и его сторонников они предавали церковной анафеме. Если судить совершенно формально, то поместный собор в Константинополе был совершенно прав, потому что болгары действительно в нарушение канонических норм в одностороннем порядке вышли из подчинения Константинопольского патриарха. С другой стороны, если принимать фактическую сторону дела и если рассматривать историческую традицию, то мы говорили с вами, уважаемые радиослушатели, на предыдущих уроках, что изначально болгарская церковь была независимой, была патриархатом, не зависела от Константинополя, и упразднение этой независимости, оно, по сути, произошло насильственно в результате завоевания Болгарии еще в начале XI века Василием II, византийским императором. Поэтому, не предоставляя церковной независимости, уже в XIX веке, греки проявляли, конечно, определенное лицемерие и двойной стандарт, потому что ситуация эта конфликтная во многом была спровоцирована ими, потому что они занимали такую неповоротливую, тупиковую, такую одностороннюю позицию. Ну и потом сами греки нередко прибегали к национальному принципу церковного усвоения. Ведь, по сути, церковным лозунгом греков была греческая церковь для греков или православие только для греков. Но, не входя в подробности вот этих вот сложных событий, мы можем отметить, что, тем не менее, несмотря на провозглашение схизмы и церковного осуждения болгар, православная полнота не приняла вот этих прещений, этих осуждений Константинополя. Русская церковь, сербская, румынская, иерусалимская патриархия, антиохийская не приняла позиции Константинополя и, по сути, одобрила стремление болгар к провозглашению церковной независимости. И мы можем сказать, что все-таки продолжавшаяся в течение нескольких десятилетий национально-церковная борьба болгар завершилась победой. И в условиях, когда не было еще собственного государства, болгарский экзархат приобрел характер политического учреждения, представляя национальные интересы болгар перед султанским правительством. И, кроме этого, положительную роль, как мы увидели, здесь сыграла русская дипломатия. С первых же самых дней экзархат принялся за духовное устройство епархии, за духовное руководство болгар. Это было очень актуально. Прежде всего, все началось с возрождения болгарского просвещения, болгарских школ. И опять-таки в этом процессе Россия оказывала свою помощь. Например, Московский славянский комитет в 70-е годы XIX века ходатайствовал перед болгарским синодом о назначении дополнительных стипендий для южных славян, улучшении условий жизни болгарских семинаристов. Министерство иностранных дел Российской империи предписывало главе русской миссии в Константинополе ходатайствовать перед константинопольским патриархом о принятии мер против злоупотреблений греческого духовенства, которое противодействовало культурному развитию славян. Митрополит Московский Филарет Дроздов считал законными требованиями болгар о равноправии родного языка и свободном учреждении болгарских училищ. Россия оказывала и материальную помощь южным славянам. В 1862 году, например, русское правительство выделило 30 тысяч рублей для поддержки славянских школ и православных церквей на Балканах. В 1864 году, через два года, в распоряжении русской миссии в Константинополе было предоставлено еще 15 тысяч рублей для той же цели. Болгарским училищам в Константинополе, Варне, Пловдиве, Адрианополе в течение многих лет Россия выплачивала ежегодные пособия. Кроме этого, во второй половине XIX века русское правительство разработало целый ряд мероприятий, которые были призваны содействовать обучению болгарской молодежи в России. С декабря 1856 года русский синод стал выделять ежегодно по 11 тысяч рублей для обучения болгар в духовных учебных заведениях. Ну и в конце концов, материальная помощь правительства и общественности Российской империи способствовала тому, что с конца 50-х годов XIX века количество болгарских учащихся в русских учебных заведениях стало возрастать. Причем это касается не только духовных учебных заведений, семинарий, но и обычных русских гимназий, кадетских корпусов. Крупным центром обучения болгарской молодежи стал город Николаев на Украине, где находился южнославянский пансион. В 1865 году был открыт Новороссийский университет в Одессе, который также сразу привлек внимание южнославянской молодежи. Существенным аспектом русско-болгарских культурных связей во второй половине XIX века стало еще и распространение русской литературы в Болгарии. Болгары настойчиво просили Россию о снабжении церквей богослужебными книгами. В 1860-1863 году для болгарских церквей было отправлено 152 ящика вещей и книг, сообщают нам документы. Через русское консульство в Видине в те же самые 60-е годы болгары получили свыше 1000 экземпляров богослужебных книг. Российский Святейший Синод посылал в Болгарию не только религиозную литературу. Наряду с ней отправлялись и учебники по общеобразовательным предметам, сочинения по истории, славистике, произведения русских классиков Пушкина, Гоголя, Тургенева. Много литературы посылали на родину и жившие в России болгары. Итак, мы видим, что церковная независимость в Болгарии была восстановлена. Но не была выполнена еще вторая крупная задача – это восстановление независимости политической, государственной. И вот в 70-е годы XIX века на Балканах начинается мощное восстание против турок в ряде территорий. Сначала в Боснии и Герцеговине, а потом в Болгарии, Фракии, Сербии, Черногории. В результате этого мощного национально-освободительного движения на Балканах подключилась и Россия. В 1877 году началась очередная русско-турецкая война. Она завершилась через год, завершилась подписанием Берлинского трактата. И вот согласно статье 1 этого международного документа, Болгария, хотя и получала самоуправление под главенством султана, но, однако, единства государственного она не получала. По решениям Берлинского конгресса Болгария была разделена на две части – болгарское княжество, независимое, и автономную турецкую провинцию Восточную Румелию, которая оставалась под непосредственной политической и военной властью султана. То есть, по решениям Берлинского конгресса, Северная Болгария, которая называлась Болгарским княжеством, получала политическую независимость, а Южная Болгария, или как она называлась иначе, Восточной Румелией, пока оставалась под властью турецкого султана. В 1879 году после этого была принята первая конституция в Северной Болгарии, в Болгарском княжестве. Был избран первый болгарский князь Александр Баттенберг, и Болгария стала конституционной монархией. Итак, дорогие друзья, вот таким образом проходил в истории Болгарии, точнее, в ее церковной и политической истории, проходила вторая половина XIX века. Главными итогами было то, что, несмотря на такую очень сложную борьбу, которая была сопряжена и духовной такой борьбой, несоблюдением в определенных ситуациях норм канонического права даже, но, тем не менее, пройдя через эти искушения и сложности, болгары к концу XIX века смогли решить две самые главные задачи, которые, наверное, они вынашивали еще со времен Средневековья. Была восстановлена независимая болгарская церковь в виде болгарского экзархата, и была восстановлена политическая независимость Болгарии от турок-османов. В 1885 году Восточная Румелия или Южная Болгария тоже присоединится к Северной Болгарии и в результате станет независимой. Так что две главные задачи для болгар были все-таки решены. Сегодня мы завершаем нашу с вами встречу, уважаемые радиослушатели, а в следующей передаче мы поговорим об истории православной церкви в Болгарии на протяжении 20-го столетия. Сегодня я говорю вам до свидания, помогай всем Господь и до встречи в следующий четверг.